Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, четверг, 20 ноября, 17 часов 7 минут. Я Юрий Будкин, программа «Пиджаки». Андрей Луговой, депутат Государственной Думы, зампред Комитета по безопасности, противодействию коррупции и член фракции ЛДПР. Сегодня с нами «Пиджак не в пиджаке», сразу говорю. Андрей Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер,
Скажите, вот ваши коллеги...
В следующий раз в пиджаке приду обязательно.
Ну, это не обязательно, как раз наоборот, не обязательно. Ваши коллеги говорят о том, что нужно... рассматривать вариант биометрической регистрации граждан. В вашем комитете говорят, что это, в общем, не очень правильно. И все-таки, как вы относитесь к тому, к той идее, чтобы каждый гражданин Российской Федерации все-таки сдал отпечатки пальцев?
Ну, первое, наверное, правильно, когда у каждого депутата есть свое мнение. Поэтому, когда вы говорите, в нашем комитете думают по-другому, на самом деле просто разные позиции. Вот, что касается вот этого закона, действительно, этот закон был разработан депутатом фракции ЛДПР, Худяком Романом. Более того, мы с ним неоднократно эту тему обсуждали. Я не являюсь автором закона, но, вероятнее всего, к нему присоединюсь и обязательно его поддержу.
Тогда...
И считаю важным и своевременным.
Тогда сначала давайте вот о чем. Ведь когда я говорил о том, что в вашем комитете скептически оценивают этот законопроект, я ссылался на мнение конкретного человека. Но это председатель комитета Ирина Яровая.
Я просто не слышал. Ирина Яровая. Ну, действительно, Ирина Анатольевна Яровая, она председатель нашего комитета, но она высказала свою позицию. Но мы же не говорим в итоге, как мы его принимать будем. Мы говорим о том, в данном случае, что есть идея. Мы сейчас говорим о концепции закона, об идее. То есть речь идет в целом об идее, о том, чтобы все граждане Российской Федерации подвергались вот той процедуре, которая написана как раз в законе о государственной биометрической регистрации.
Дактилоскопирование.
Дактилоскопирование, да. Другое дело, конечно, я думаю, сам Худяков не тешит себе иллюзии о том, что он будет принят прямо в таком виде.
Нет, подождите.
Это концепция,
Андрей,
а дальше мы будем работать.
Тем более, раз вы говорите, что вы готовы присоединиться к господину Худякову как инициатор этого законопроекта, госпожа Яровая обратила внимание на важную деталь.
На финансовую, как
ну,
я
конечно,
понимаю.
Ну, конечно, это дорого.
Да, безусловно, это дорого.
Что,
да.
А что, депутат Государственной Думы может выступать с неким законопроектом, даже не задумываясь, что это дорого и стране не потянуть?
Почему? Я думаю, что Худяков задумался об этом. Я думаю, видимо, есть какое-то финансово-экономическое обоснование, которое готовится в том числе к работе. Но надо понимать, что... многие, к сожалению, новшества, которые мы сейчас принимаем, имеют свою цену. Но я считаю, что вопрос, связанный с государственной биометрической регистрацией, видимо, свою цену имеют. И никто не говорит о том, что надо деньги потратить в моменте, в течение месяца, полугода или года. Речь идет, конечно, о поэтапном введении этого закона. Может быть, в течение 5 лет, может быть, даже в течение 10 лет. Надо просто посчитать все и принять соответствующее решение.
Хорошо, тогда по-другому. Господин Худяков действительно объясняет, откуда возьмутся деньги. Он говорит, есть частные структуры, которые могут обеспечить биометрическую регистрацию в рамках всей страны. Но если частные структуры, значит, кто-то должен будет им платить. Значит, платить будут граждане. Это что, за свой счет каждый будет, должен будет сдавать пальчик?
Нет, не за свой счет, безусловно. Я думаю, что Худяков, речь идет о том органе специальном, как он себе представляет, который будет заниматься вопросами биометрической регистрации. Когда он говорил о частных структурах, он речь вел о том, что на сегодняшний день у нас вообще IT-технологии настолько далеко продвинулись, и я знаю, что в России существует ряд предприятий, которые давно занимаются разработкой такого рода дактилоскопирования, которое и недорого, и быстро.
Тогда по-другому, Андрей Константинович. Вы же знаете, что среди граждан Российской Федерации очень распространена вот эта вот попытка, что называется, отгородиться от государства.
Да,
я не скажу, где я прописан. Я не хочу, чтобы знали, где я лечусь и работаю.
Ну, на самом деле, я с вами не согласен, потому что каждый гражданин Российской Федерации практически на сегодняшний момент уже имеет мобильный телефон. А мы прекрасно понимаем, что мобильный телефон на сегодняшний момент, так же, как и айпады, которыми мы все многие пользуемся, является настолько идентифицирующей системой, что спрятаться от него негде. Поэтому, вы знаете, я вот читал отзыв.
Вам в ответ скажут, ну, хорошо, здесь я, да, ну, да. А вы хотите, чтобы каждый раз меня идентифицировали?
Нет, дело в том, что такого рода законы, безусловно, вызывают вот, разную реакцию.
Вам нужны рабы, мы не рабы, пишет Роман. Нет. Пожалуйста.
Роман, тезка, кстати, автор
Худякова, да.
Да. Еще раз говорю, для того, чтобы люди правильно это понимали, безусловно, надо объяснить это, для чего это нужно. Ну и на сегодняшний день мы понимаем, что это точно нужно. Более того, и представители МВД, и представители ФМС, а в 2010, еще в 2010 году представитель Следственного комитета Бастрыкин говорил, что мы должны все-таки задуматься над тем, чтобы дактилоскопирование подвергать всех граждан Российской Федерации. Это связано и с борьбой с преступностью, это связано и с опознанием погибших в разных техногенных катастрофах, которых становится все больше и больше, это связано с борьбой с терроризмом, то есть это связано прежде всего и с тем, что мы таким образом повышаем ответственность людей, наших граждан и иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, допустим, за возможные административные или правонарушения или уголовные, которые они потенциально могут совершить. Мне кажется, если правильно провести такое объяснение нашим гражданам, для чего это нужно, то максимально это будет поддержано.
Но почему тогда, учитывая, что у нас все-таки 21 век, почему тогда отпечатки пальцев, может быть, тогда ДНК?
Может быть, это будет объектом следующего закона. В данном случае мы говорим в большей степени о дактилоскопировании. Кстати говоря,
на сегодняшний день... деньги найти, а вы уж говорите не, следующий смотрите. Закон.
Но я же не говорю, что это быстро надо быть. Я говорю, в течение 10 лет мы уже перейти, в течение 15 лет. На сегодняшний день уже есть закон о дактилоскопировании. Там, правда, узкая категория граждан подвергается этому. Но, тем не менее, мир не перевернулся, и люди вполне осознанно ограничивают себя каких-то правах, учитывая, как развиваются IT-технологии и вооружение нынешнее, вообще транспорт.
Да и скоро то, люди сами... А вот это... смотрите, наш слушатель пишет про Йотафон. Сделайте сенсор отпечатка пальца в новый Йотафон, продавайте за недорого и получите эту базу демократичным, технологичным и недорогим. То есть люди сами захотят это делать,
так,
пишет
так
Леша.
О чем и речь, правильно? Так я вам только что сказал, что, допустим, есть ряд предприятий в России очень передовых, которые этим как раз занимаются, где все это вполне возможно будет, да, вот как мы сейчас многие же государственные услуги делаем же интернет, да, на расстоянии, используя там свою электронную подпись или какие-то
свои
данные.
Но люди скажут, что они не станут пользоваться сервисом распознавания по пальчику в телефоне, если узнают, что та организация, которая так или иначе с этим телефоном работает, может передать это в правоохранительные органы. Смотрите, тут один за другим люди пишут.
Безусловно, интересная тема, поэтому и пишут. И что пишут?
Нет, они пишут, что государству не хочу доверять свои пальчики, пишет 663, а уж частной компании тем более.
Мне кажется...
Правда, 663 почему-то полагает, что... А вот клок волос, пожалуйста, отдам.
Ну вот видите, дело в том, что это скорее просто, так как эта тема такая немножко новая, и не очень все глубоко задумались над этим. Я думаю, что когда вдруг гражданин подвергнется какому-то преступлению, он же сразу бежит, чтобы государство его выручало.
Конечно.
Потому что когда государство предлагает некий профилактический времени, он тут же хочет отгородиться от государства.
Больше
мне
того,
кажется,
когда государство
должно
денег
быть
просит,
взаимное движение
он говорит,
друг
налоги
другу.
Не буду платить, конечно. Это естественно.
Это естественно, но мы все-таки, еще раз подчеркиваем, и Худяков, как автор законопроекта, я с ним сегодня, кстати, на эту тему, перед тем, как вам ехать, тоже подробно говорил, он прекрасно понимает, что нужна, конечно, хорошая пропаганда для того, чтобы этот закон был воспринят в обществе правильно, чтобы это не испугало кого-то. Тем более, что я знаю, многих, допустим, унижает, если они куда-то придут, и у них там краску им там на руку намажут, они будут... Ну, естественно, кому-то это может не понравиться.
А вы понимаете разницу, почему вот это может не понравиться, к примеру? А с паспортом люди готовы как-то смириться. Ведь это же то же самое.
Это то же самое, но это скорее наше такое подсознательное ощущение. Это скорее у людей в мозгах. Поэтому надо просто мозги немножко перевернуть им, и тогда будет все в порядке.
Смотрите, чего боится Александр. Он пишет нам через сайт говоритмосква.ру. Ну, тут все вспоминают, конечно, Оруэлла, Большого брата, роман 1984. Так вот, Александр пишет. Телефоны и сим-карты покупаются с машины без всяких регистраций. Ну, видимо, где-то есть, потому что тут многие...
Ну, это скоро закроется. Мы знаем, есть уже закон,
ну,
который запрещает это делать.
Ну, пока ведь не закрылось.
Ну, пока, к сожалению, у нас много нарушений. У нас и со скоростью 60 км в час нельзя ездить.
Так вот,
так, поэтому будем
так и с отпечатками будет куча лазеек, пишет Александр. И люди, насколько я понимаю, судя по тому, что я вижу на сайте, люди боятся того, что потом база этих отпечатков уйдет куда-то налево.
Конечно, в этом очень оправданные опасения. Поэтому, принимая закон, мы должны будем продумать такую систему, когда база никуда не уходила. У нас же есть система там гостайны. И мы знаем прекрасно, что не так много гостайн у нас распространяется. Если кто ее и распространяет, то люди, как правильно, подвергаются тогда уже аресту, значит, осуждению судом и так далее. Поэтому, если эту базу данных в соответствующим образом внедрить вообще всю систему безопасности России, то и утекать она никуда не будет.
Так, 383-й подчеркивает, что сейчас краской уже пальцы не машут. Новые
правильно
технологии.
Он говорит, новые технологии, я об этом говорю. Но про новые... многие себе представляют, что будут так делать. А на самом деле новые технологии, такой приборчик маленький, руку положил, руку убрал, и все отлично.
Так вот, Александр Фельдман пишет нам через сайт «Говорит Москва», что, может быть, оттуда вот эти опасения, что с распространением технологии 3D-печати теперь можно абсолютно точно воспроизводить вот эти самые пальчики и использовать их в криминальном, так сказать, ключе.
Ну, всегда против каждого действия есть определенное противодействие, но надо все это будет предусматривать. Надо все это предусматривать, и я думаю, сама концепция закона-то правильная, просто надо это обсуждать нам в Думе. И депутаты с удовольствием к этому присоединятся, и, может быть, приняв, предположим, в первом чтении как идею, ко второму чтению он будет в деталях каким-то образом изменен, уточнен, усилен или в чем-то ослаблен.
437-й пишет, что в Японии уже давно так сделали, и преступность резко упала, и в этом связи,
да,
пишет,
кстати, я за пальчики. Да, кстати, я вам хочу привести пример. Вот благодаря вот той данной дактилоскопической, которая на сегодняшний день имеется, и МВД России ежегодно устанавливает около 100 тысяч лиц, причастных к совершению неочевидных преступлений.
Давайте, это серьезная цифра. Давайте посмотрим. 134-21-35. Хорошая идея. 134-21-36. Ни в коем случае. Голосование проведем очень быстро. И параллельно голосованию вы можете звонить в прямой эфир по телефону 7373-948. Так, голосование пошло. 134-21-35. Да, пальчики. Нужно рассматривать. Это так, уже смотрим. Та самая идея, которая нужна. Нет, не нужно такую идею рассматривать. 134-21-36. Голосование идет. Андрей Луговой видит буквально в прямом эфире, как это все меняется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Да, добрый день.
Да, добрый день.
Вы в эфире?
Меня зовут Ольга.
Да.
Мне 70 лет. Я, в общем, очень много в своей жизни подвергалась со стороны государства. И мне кажется, что нашим законотворникам в Думе надо продумывать лексику, что ли, я не знаю, как сказать. Подвергаться. Я не хочу ничему подвергаться. Пройти процедуру дактилоскопии, я еще подумаю.
О, как у нас. О,
да, спасибо большое за подсказку. Видите? Я прошу прощения, если мое слово «подвергаться» вас каким-то образом смутило, хотя оно, в принципе, несет в себе ту смысловую нагрузку, которую я хотел иметь в виду. Ну, да, да, я принимаю ваше замечание, спасибо.
164-й пишет, что пальчики надо было брать при смене паспортов, и все уже было бы. Но мы же знаем, что совсем скоро нас ждет смена паспортов на, возможно, электронные карточки. Вот тогда, возможно, там в каждой карточке
и пальчики будут. В том числе все забыли, что ту карту, которую собираются ввести давно в России, она во многом бы уже во всем идентифицировала. Кстати говоря, когда мы говорим о всеобщей дактилоскопировании, мы как раз имеем в виду, а поэтапном, это когда человек приходит и меняет паспорт. Либо получает новый, либо там при наступлении определенного возраста меняет паспорт. Тогда и можно вот проводить такого рода...
Значит, и все-таки принципиально, с вашей точки зрения, если подобного рода мера будет введена, гражданину придется за это платить или он не должен?
Нет, ни в коем случае. Гражданин за это платить не должен. Это четкая позиция и автора, и моя личная, я думаю, всех депутатов Госдумы.
460-й вообще за чипирование, чтобы можно было отследить гражданина, который передвигается по территории. Но наверняка ведь технически это возможно уже.
Да, наверняка возможно. А уже все зачипированы давно. Те, кто айфонами и айпадами пользуются, уже давно зачипированы.
Так вот, вы считаете, что идея биометрической регистрации всех граждан Российской Федерации, то есть, чтобы у каждого гражданина все-таки, пусть не сразу, но в течение какого-то периода взяли пальчики, это хорошая идея. 134-21-35. 134-21-36. Вы с этой идеей не согласны. Голосование продолжается. 7373948. Нет, не получилось. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
460-й вообще за...
Алло. Да. Вы в эфире.
Данил, как вы в эфире, когда вот сам сейчас там разговариваете?
Ну, потому что так бывает, когда вы слушаете нас через интернет.
Ну, как это через интернет? Это
все, я прошу прощения, мы не можем так долго ждать, человек не верит. Ну, что ж, сейчас через пару минут услышит, что он был неправ. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Андрей, Москва, мне не страшно, что у меня откатают пальчики, у меня уже откатывали их. Другое дело, что главное, чтобы они не попали в нехорошие руки, чтобы сохранность данных была обязательно.
Абсолютно с вами согласен. Вот вы это правильно говорите. Это на самом деле самый главный вопрос. Тем более у нас порой столько, особенно в 90-е годы, баз ходило, про всех можно было узнать. И кто где живет, и где какие машины, и вообще у кого где какая недвижимость. Конечно, поэтому один из важных вопросов, который рассматривается в законопроекте, это должен быть следить за этим специальный уполномоченный орган, который находится в ведении Федеральной службы безопасности.
Один за другим. Вот 582-й пишет, пальцы будут уплывать, как номера с базы данных ГИБДД. Юрий пишет, боюсь, что для раскрытия преступлений на месте преступления будут кидать пальчики левых, так называемых, неугодных людей. Но ведь никто не сможет со стороны государства дать стопроцентной гарантии, что такого не будет.
Ну, стопроцентной гарантии государство никогда не дает, потому что мы живем в обществе людей. И человеческий фактор всегда сохраняется. Ну, на мой взгляд, если эта база будет предметом государственной или объектом государственной тайны, соответствующим уголовным наказанием, то вероятность будет снижена до нуля.
7373948, мы продолжаем голосование. 134-21-35. Вам кажется, правильно, такой закон должен быть. Рано или поздно все должны откатать пальчики, сдать свои отпечатки пальцев в государственную базу.
Вот я хочу вернуться к терминологии. Когда мы говорим «откатать пальчики», конечно, людям это не нравится. Так же, как вот до этого уважаемая женщина сказала. Ну, я не знаю, надо подумать вообще над терминологией.
Оставить
правильно.
Отпечатки
я
пальцев.
Внимание, что, да, оставить отпечатки пальцев, да, наверное, более так красиво.
Давайте так, 134-21-35, 134-21-36, идея неправильная, полагаете вы. Голосование продолжается, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Петр.
Да.
Вы знаете, для страны, где статистически меньше всего оправдательных приговоров, порядка 1-2%, я думаю, это пойдет на пользу.
Вот, совершенно верно. Вот, вы знаете, я хотел... Спасибо огромное.
Объясните.
Еще раз говорю, я вот только что приводил некую статистику, где выявляется до 100 тысяч неочевидных преступлений. И очень часто бывает, когда находятся отпечатки пальцев, а они вроде бы не соответствуют... И найти нельзя, кто это. И вроде бы не соответствуют тому лицу, кого обвиняют. А тем не менее, другие какие-то доказательства доказывают его вину. Так может быть, как раз вот, если удастся доказать, что найти тех людей, кто там присутствовал, это возможно дополнительно,
подождите,
помимо свидетеля.
Подождите, но тогда
поможет
получается...
поставить под сомнение обвинительный приговор.
Так это
приговор.
Разве сейчас не ставит под сомнение обвинительный приговор?
Но дело
должно
в том...
ведь?
Ну, послушайте, вот представьте, человек обвинен в серьезном преступлении, и разные косвенные доказательства указывают на его вину. А вместе с тем отпечатки пальцев, к примеру, которые найдены на месте преступления, не установлены и к нему не относятся. Это значит дополнительный свидетель, который может поменять всю ситуацию. Поэтому, мне кажется, это один из принципиальных вопросов.
Вообще. Так, 488 пишет, что во многих фирмах уже берут отпечатки пальцев, и ничего с людьми не происходит.
Совершенно. И так же, как и многие проходят через детектор лжи.
228 пишет, что военнослужащие уже почти все прошли дактилоскопию.
У нас же, знаете, как, вы знаете, да, каждому военнослужащему дается такой специальный жетон.
Да.
Так можно уйти от этих.
Потом кто-то жетон. Из наших слушателей, тут очень много ваших сообщений, поэтому я сейчас, наверное, уже не найду, написал, что так как он просрочил время замены паспорта, ему тоже почему-то пришлось сдавать отпечатки пальцев. Не знаю уж почему, но вот он говорит, что такое тоже бывает.
Ответить,
хорошо.
Да.
Теперь дальше. Сейчас я найду... Да, вот, 460-й вас спрашивает. Все добропорядочные, естественно, сделают так, как положено по закону. То есть сдадут отпечатки пальцев, оставят их в государственной базе, как мы договорились это формулировать. А недобропорядочные этого не сделают.
Добропорядочный он или недобропорядочный, он все равно обязан менять свой паспорт. Даже любой преступник всегда стремится к легализации документов нормальных. Поэтому мы же говорим о поэтапном дактилоскопировании. Приходишь менять паспорт, права, там, или еще какие-либо документы, давайте в законе подумаем над этим. И таким образом у тебя снимают отпечатки пальцев. Не как-то не откатывают, а снимают.
Да. Ты оставляешь в базе.
Да,
мы договорились так, что это человек сам делает. Так, смотрите, Пока получается, что большинство не на вашей стороне. 26-74.
Ну,
26%.
Да, да, над этим стоит, конечно, подумать. Я думаю, что вопрос разъяснения, у нас не так много времени, чтобы об этом говорить. Если мы будем правильным образом разъяснять, если мы будем говорить об этом на радио, на телевидении, если мы будем проводить широкую пропаганду, в этом смысле, я думаю, что люди нас поддержат.
Тут вопрос философский, пишет 692-й. Государство все больше вторгается, получается, в личную жизнь. Не требуйте больше, чем государство может дать гражданину. То есть нужен баланс. И очень многие пишут, что надо, как это Александр Фельдман формулирует, начать тренироваться на мигрантах.
Начать тренироваться на мигрантах. Ну, сейчас и так многие мигранты подвергаются такого рода процедуре. И, в принципе, вот в данном случае все граждане поддерживают, потому что понимают, что существует определенная опасность общества от неконтролируемой миграции, забывая о том, что это поможет, прежде всего, и преступления, в том числе, раскрывать для тех же самых граждан, которые могут быть потерпевшими.
711 пишет, но не объясняет, почему. Это ударит, пишет, по среднему классу. Не очень понятно, может быть, вы объясните, какая связь. А, вот какая связь. Связь отпечатков в будущем позволит сделать личность электронной и отлавливать расходы и уход от личных налогов. Ну, собственно, граждане боятся.
Ну, боятся, ну, а государство имеет вообще фискальные функции, поэтому обязано отыскивать тех, кто не платит налоги.
Так вот, вы говорите, что надо бы объяснить людям. Мы сейчас в магазине...
Мы объясняем сейчас.
Я сейчас... Нет, ну, мы сейчас в магазине можем видеть, объясняя, не объясняя, где гречка.
Давайте перейдем к гречке.
Ну, давайте.
А потому вот гречка, что вот, я считаю, гречка...
Сколько уже объясняли, гречки полно. Люди, не покупайте.
Что ажиотажный спорт, знаете, ажиотажный спрос, это, знаете, как раньше там слух ходил, что война начнется там лет 50-60 назад, пропадали спички и соль там, или 100 лет назад. Я думаю, что вопрос гречки должен быть предметом вообще уголовного расследования, серьезного, которым должен заняться там или МВД, или Следственный комитет. Потому что если
те,
мы...
кто распространяет слухи,
не.
Кого вы будете
преследовать? Я думаю, что здесь даже дело не в слухах. Здесь, видимо, существуют некие картельные сговоры среди тех, кто занимается именно продажей гречки. Если мы посмотрим за последние 5 лет, проанализируем, что, как правило, возникал спрос всегда, вот такой ажиотажный, который через 2-3 месяца потом спадал.
Конечно.
Но только на гречку. Это было в 2010 году, в 2011
потому
году.
Потому что в советское время гречка была дефицитом.
И теперь, ну, не знаю, я не помню.
Это привычка.
Я в военном училище был, у нас гречки навалом всегда было.
Понятно.
Вот, поэтому, вы знаете, это должно быть предметом уголовного расследования. Потому что, в принципе, все ритейлеры, Минсельхоз, все заявляют, у нас потребность гречки, по-моему, в год в стране 550 тысяч тонн. А, по-моему, собрано 750 тысяч.
Нет, ну смотрите, они же говорят, что если граждане хотят купить гречки в 10 раз больше, чем обычно,
да,
то граждан можно остановить только одним. Либо перестать продавать гречку, либо задрать цены на гречку на безумные вот эти вот уровни. Туда, в 70 или 100 рублей, как это было в прошлый раз. А вы предлагаете преследовать их за это?
Нет, я говорю не граждан преследовать. Я говорю
ритейлеров,
о том...
Ритейлеров, которые поднимают цены? Нет, не ритейлеры.
Я предлагаю преследовать. Вероятнее всего, в завышении цен на гречку виноваты те, кто глобально оптом закупает ее в стране. Я думаю, таких компаний не так много. Надо просто посмотреть, кто является основным поставщиком оптовых продаж гречки. Крестьянин собрал и кому-то продает. Вот кому он продал, вероятнее всего, здесь существует некий картельный сговор. И потом уже, естественно, ритейлы, все магазины, они не могут приобрести, потому что искусственно это тормозится. Вот сейчас что, я думаю, произойдет? Я думаю, что сейчас говорят, что Росрезерв должны скрыть, там, вроде в правительстве рассматривать вопрос. Да. Не знаю, может, это слухи, опять же.
Ну, в правительстве пока, говорят, не будут раскрывать.
Я думаю, сейчас месяц, и в январе, после Нового года, цена на гречку опять станет такой же, наверное, какой была она в августе, сентябре и в октябре. Вы знаете, всегда существуют какие-то такие вот движения цен на гречку, и связаны они, безусловно, исключительно со сговором продавцов.
Андрей Луговой, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР. Это программа «Пиджаки». Сейчас 17:30. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР, заместитель председателя Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сегодня в программе «Пиджаки». Я Юрий Буткин. Мы продолжаем. В четверг, 20 ноября, 17:37. Телефон прямого эфира 7373-94-8, 495-й код. Номер для смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Чтобы написать сообщение в эфир через сайт, говорит Москва.ру, нужно найти красную кнопочку заявочку на сайте говоритмосква.ру, ну и можно через Твиттер писать. Продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, хотел бы вот маленькую ремарочку вставить по поводу дактилоскопирования.
Так, что вы хотели?
Ну, я бы хотел сказать то, что немного преувеличено, как бы, касательно тяжести того, что кто-то может злонамеренно оставить там отпечатки, ведь не обязательно полную дактилокарту составлять всех пальцев, ладоней и рук, так сказать. Можно достаточно одного, там, нескольких пальцев, и, соответственно, априори уже можно понимать, что если человек там не был или не совершал, то это, если других пальцев нет, можно сделать какие-то выводы. То есть, несколько касательно этого, я считаю, что это преувеличено, так сказать, паника людей, которые вот пишут и имеют такие вопросы по этому поводу.
Зря, короче, люди страдают по этому поводу. Но да, на самом спасибо. Деле, да, но на самом деле, вот когда 26% уже в самом начале говорят, да, мы не против. Это ведь хорошая перспектива. Это хорошая, как вам кажется, это быстро будет принято?
Ну, знаете, как быстро принято, такое очень субъективное вообще определение.
Ну, мы привыкли, что за последнее время через Государственную Думу
законы проходят
быстро.
Да. Ну, не совсем. Почему? Разные законы есть. Я думаю, конечно, закон этот быстро не будет принят, потому что все-таки он будет требовать, безусловно, особого финансово-экономического обоснования, в первую очередь. А это всегда самый сложный вопрос, потому что надо все посчитать. И там вообще любой закон, требующий дополнительных финансовых и бюджетных нагрузок, он всегда проходит процедурно гораздо больше по времени, чем любые другие законы. Ну, пока будем говорить так, что он будет принят достаточно адекватно по времени, как нам бы хотелось, мне кажется.
Виталий 44-й возвращает ко второй теме, которую мы сегодня обсуждали. Ну, хорошо, гречка подорожала. С этим да. можно побороться, как вы говорите, за счет заведения уголовных дел.
Конечно.
Виталий 44-й пишет, как вы тогда истолкуете возможное повышение цен на хлеб, пшеницу и макароны? Это новость сегодняшнего дня.
Ну, я, честно говоря, у меня нет статистических данных о повышении цен на макароны, на хлеб и на пшеницу. Другое дело, когда вот начинается такой ажиотажный спрос, надо всегда быть готовым к тому, что завтра мы придем, как я уже до этого говорил, за спичками и ничего не найдем. Я думаю, что проблема с пшеницей и с макаронными изделиями не будет, по той лишь простой причине. Тоже я сейчас не могу вспомнить, сколько мы в этом году урожая у нас пшеницы. Ну, достаточно большой для того, чтобы мы даже за границу его поставляли. Мы что и делаем, кстати говоря, и в Египет, и в ряд других стран. Поэтому, я думаю, здесь беспокоиться не стоит. А по гречке мое твердое убеждение, что ни один товар так не взлетал в цене, как гречка, за последние 5 лет. Видимо, существует какая-то группа людей, которые, видимо, как-то монопольно, может быть, управляют этими процессами. И пора, мне кажется, кого-то посадить уже за это.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Алло. Нет, не получается.
Ну, не хотят.
7373948, тогда вы... Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос депутату.
Так.
Скажите, пожалуйста, как будет голосовать ваша фракция по поводу дактилоскопии граждан Российской Федерации? И еще, планируется ли в дальнейшем, я просто участвовала в опробировании новой системы безопасности в 2002 году в аэропорту Дубаи, когда сканирование сетчатки глаз было произведено со всеми пассажирами в определенный день.
Ну, хорошо. Я так думал, что вроде как понятно, как будет голосовать ЛДПР, если вы это инициируете.
Да, если мы это инициируем, я думаю, совершенно понятно, как будет голосовать фракция ЛДПР. Конечно, мы еще будем это обсуждать, я так понимаю, на фракции. Лично я поддержу. И надеюсь, что и фракция ЛДПР поддержит нашего коллегу Худякова Романа Ивановича.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу. Добрый вечер.
Хотя что доброго-то, безумие какое-то. Ни аргументов, ничего, какая-то... А как вы детей собираете? Тоже преступниками считать потенциальными? Вы что вообще там устроили? Вообще КГБ нельзя пускать, бывших работников КГБ пускать в Госдуму. И надо принять закон о том, чтобы остановить вал законов. Куда вы лезете? Вы куда идете? Концлагерь какой-то.
Да какой же концлагерь? Какой же концлагерь? Не концлагерь. По-моему, мы совершенно четко в течение вот уже 30 минут обсуждаем, с какой целью нужен закон. Еще раз, Для скептиков объясняю, что биометрическая информация будет использоваться для розыска пропавших без вести, для установления личности граждан, для идентификации трупов, для предупреждения раскрытия расследования преступлений, а также предупреждения выявления административных правонарушений и много-много еще для чего. Поэтому, а насчет того, что бывших офицеров КГБ не пускать власть, так я хочу обратить внимание, что президент Российской Федерации является бывшим сотрудником КГБ, и на сегодняшний день его поддерживает 86% населения России. Поэтому я только лишь за то, что чем больше сотрудников офицеров КГБ будет во власти, тем больше порядка будет в нашей стране. Спасибо.
7373948 возвращают к уголовным делам. Александр нас через сайт «Говорит Москва». Вы говорите, надо заводить уголовные дела, а потом даже сказали, по-моему, что посадить кого-то нужно.
Да. Да,
по,
да,
поводу,
да,
гречки.
По поводу гречки.
А если основание заводить уголовные дела, спрашивает Александр?
Не, ну, смотрите, во-первых, для этого у нас есть все законные основания. Я думаю, что Федеральная антимонопольная служба должна, безусловно, провести сначала такое правительственное расследование, в связи с чем идет такое поднятие цен. И если будут основания для возбуждения уголовных дел, то Федеральная антимонопольная служба вправе подать соответствующее заявление в прокуратуру, которая будет рассматривать, что в итоге происходило на рынке.
Литвиненкин, человек так подписался, спрашивает, видимо, уже
Литвиненкин
к будущему, да, спрашивает, остаются ли отпечатки пальцев на чашках чая?
На чашках чая, конечно, остаются отпечатки пальцев, и они, их можно идентифицировать. А если вы, подписавшись там, намекаете на полоний, то полоний, когда идентифицировать, невозможно. И это было использовано английскими спецслужбами для того, чтобы предъявить претензии мне и государству российскому якобы в убийстве Литвиненко, что на самом деле не так.
7373948, мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да. Да. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вы знаете, я, в принципе, не против всех этих затягиваний болтов. Но вы мне повесьте на крюк, пожалуйста, пару свиных туш, чтобы я видел, да, вот этих наказали.
О.
А то я вижу только затягивания, и я не вижу никаких действий.
Понятно. Тут один вот так говорит, слушайте.
Ну, это предмет, наверное, все-таки от другого разговора.
Нет, смотрите. Глобально. Нет, подождите. Давайте. Это подход. 238-й тоже пишет. Я соглашусь на дактилоскопию после того, когда примут закон об отзыве нерадивых или перебежчиков депутатов. Понимаете? То есть я соглашусь на это, но вы сначала это.
Так, я хочу обратить внимание, что я полностью поддерживаю. Если, друзья мои, вы откроете программу фракции ЛДПР, программу партии ЛДПР, и послушаете, что говорил наш лидер Владимир Вольфович Жириновский, мы как раз говорим, и каждый год, по-моему, вносим предложение в закон о том, что если депутат Государственной Думы не выполняет нормально своих добросовестных обязанностей, не ходит на заседание Госдумы, не встречается с избирателями, и вдруг еще и пытается перейти в другую партию, находясь в Государственной Думе, будучи избранным по спискам той или иной партии, то партия вправе его лишить этого мандата. Но, к сожалению, большинство на сегодняшний день находится у «Единой России», которая не дает возможность эту законотворческую инициативу ЛДПР привести в жизнь. Мы как раз за. Мы за. Пожалуйста, отзывайте нас, если вы плохо работаете. Выгоняйте нас из дома, куда вы хотите. Но для этого надо принять закон. А он не принят.
Тогда смотрите, раз уж заговорили о депутатах, о законах, о том, как сделать так, чтобы депутат перестал им быть, и так человек подписался. А если глупости всякие депутат предлагает, вот за это можно изгонять?
Давайте примем закон, где если человек предлагает глупости, значит, он недобросовестно выполняет свои обязанности.
А это как очевидно. Вы определите, что глупость?
Ну вот вы понимаете, мы опять в вопрос терминологии входим. Дело в том, что глупость — это вообще такой термин, который не определяется никакими баллами, цифрами или еще чем-то. Поэтому мы и говорим, во фракции, допустим, наша фракция ЛДПР 56 депутатов, которые избраны со всей страны. Если мы видим, что какой-то наш депутат действительно предлагает глупые вещи, не работает, как того следует, то партия сама на своем съезде вправе принять решение отозвать его с депутатов Государственной Думы. Ну, конечно, если он избран по спискам, а не избран от одномандатников. Если же он избирается в качестве одномандатника, где за него голосовало население того или иного района, то, безусловно, можно продумать и этот вопрос, каким образом отзывать. Ну, должна быть, видимо, какая-то процедура. Можно над этим поработать.
Депутат Государственной Думы Андрей Луговой, фракция ЛДПР. Сегодня Рейтер сообщила, что тот, кто занимает пост заместителя помощника президента США по национальной безопасности, зовут его Энтони Блинкен, сказал так: Вашингтоном может быть предоставлена военная помощь Киеву. Насколько я помню, ничего подобного пока не говорилось вот на таком уровне. То есть Соединенные Штаты Америки могут оказать военную помощь Украине. С вашей точки зрения, к чему это может привести?
Ну, я думаю, что с этой точки зрения это может привести к такому некому дисбалансу, который все-таки сейчас существует между Россией и Америкой. Если Америка, одно дело поддерживать, как они считают, хотя мы знаем, они поддерживают и деньгами, и, я думаю, и неформально, может быть, и оружием, но если они делают такого рода заявления и будут в открытую это делать, то я думаю, что, конечно, безусловно, это очередная провокация с их стороны. Мне кажется, они на это не пойдут. Вообще, все, что мы наблюдаем за последний год, это череда провокаций. Постоянно пытаются провоцировать нашу страну на какие-то агрессивные действия. Даже вот последний указ вот Порошенко о том, что давайте лишим Донбасс, значит, пенсий, там, стариков лишим пенсий, социальных. Они же понимают, что там находятся люди, которых Россия их не бросит. А значит, мы вынуждены, понимаете, будем думать о том, как бы их обеспечить. А как их обеспечить? Значит, надо, ну, ладно, одно дело гуманитарный конвой. Мы все равно, как бы, не только едой сможем обеспечить, надо людей обеспечить, может быть, какой-то материальной поддержкой. Это значит, что мы начнем выстраивать какие-то финансовые отношения. Таким образом, опять нас провоцируют на то, чтобы мы де-факто и де-юро поддерживали эти непризнанные никем республики.
Вы говорите, что нас все время провоцируют. Да. Сегодня в интервью газете «Завтра» бывший командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков признал ответственность за начало военного конфликта на востоке Украины. Он говорит, спусковой крючок войны все-таки нажал я.
Вы знаете, я не знаю, кто такой Стрелков, но много о нем читал и слышал. И заявлять-то может сейчас каждый. Я думаю, что...
Это может быть тоже провокация?
Это может быть тоже провокация. Я не знаю, для чего Стрелков заявляет. Вот он был на политической арене, теперь его нету. Я вообще даже не знаю, откуда он взялся и куда вообще ушел. Поэтому вопрос стоит тонкий, когда идет гражданская война. А мы на сегодняшний день наблюдаем именно гражданскую войну. Хотя... Порошенко, вся эта клика его пытается все это назвать как бы такой оккупацией.
Даля Грибоускайте, это президент Литвы. Угу. Она, по сути, назвала Россию террористическим государством в связи с тем, что происходит на Украине, и тем, что вы называете гражданской войной.
Ну, мы сейчас будем говорить, в принципе, то, что за последний год уже 100 раз обсуждали с средствами массовой информации. Двойные стандарты. Попытаться с больной головы перенести на здоровую. И я очень рад, что наша Россия вот в этой ситуации держится гораздо достойнее и Старого Света, и Нового Света в лице Соединенных Штатов Америки. Мы продемонстрировали, что если будут наши интересы затронуты, то мы не остановимся ни перед чем. Крым теперь в составе России. Они могут подпрыгивать и стучать себе по ляжкам, сколько они хотят. Но Крым в составе России. А если будут себя так же вести, то, я думаю, недалек тот день, так же, когда российский триколор будет завиваться и над Киевом. Ну, я лично мечтаю об этом.
Я возвращаю вас к заявлению господина Блинкена, который говорит... Блинкен. Это разные фамилии. Так вот, возвращаю к этому заявлению про военную помощь США Украине. Угу. Это повод для того, чтобы задуматься? Или это... та же Грибоускайте говорит, думаю, Украине нужна военная поддержка, говорит
я
она.
Я думаю, что это повод задуматься этим, извините меня, пассажирам политического поезда о том, что если они начнут подобного рода поддержки Украины, то тогда в Киеве точно никогда никто не окажется. Ни американцы, ни литовцы. Просто потому, что Киев станет одним из субъектов Российской Федерации. Ну, не федерального значения.
7-3-7-3. Ой, тут начали говорить о том, как вы можете не знать, кто такой Стрелков, он же из чекистов, пишет доктор Вэй.
Ой, не знаю, из чекистов он или нет, ну не знаю.
Правда, доктор Вэй называет его Гиркиным.
Не знаю.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. По поводу добровольно-принудительной дактилоскопии, знаете, что высказаться?
Совсем коротко, если...
Смотрите, а какой простор эта дактилоскопия открывает для нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов, которым нужно сфабриковать дело против того или иного лица? Имея базу данных и доступ к ней, любой следователь может в личное дело вполне внести отметку, что
скажите,
были найдены такие-то
скажите, пальцы. Скажите, подождите, но вот сейчас, как вы понимаете, у этих людей тоже есть большая база данных пальчиков. Они этим
большая,
не пользуются?
Большая, но не вся.
Так, и что это изменит?
Это изменит то, что, знаете как, жизнь имеет форму чемодана, и как бы в той или иной ситуации может любой и каждый. И когда нужно будет просто закрыть какое-то дело, чтобы не иметь тупо висяк.
Так они и сейчас это могут делать.
Можно сфабриковать на то лицо, против которого есть косвенные улики, сформировать и прямые тоже.
Вы понимаете, о чем говорит наш слушатель?
Да, я понимаю, но еще раз говорю, эта же система будет специальным образом защищена, и она не дает заранее тебе как любой отпечаток, который ты попросишь, а лишь только дает подтверждение, кому он принадлежит. Поэтому как тут правоохранительные органы могут недобросовестно использовать?
Так, не очень умный понятно. Стерх человек так себя называет. Почему в Советском Союзе, возвращаясь к одному из звонков наших слушателей, могли повесить на крюк даже очень крупного чиновника? Ну вот, к примеру, вспоминают, насколько я понимаю, Чурбанова, зятя Брежнева и замминистра МВД. А Россия, пишет он, при этом не подписывает Международную конвенцию по коррупции.
О, стоп. Вот это отдельный вопрос вообще насчет 20-й конвенции о коррупции. У нас тут, если я не ошибаюсь, господин Навальный со своей шайкой где-то недавно делал заявление о том, что мы хотим задать вопросы депутатам, почему не подписывается не конвенция. Конвенция как раз подписана.
Статья 20-я.
Но это предмет отдельного разговора. Она не может подписываться или не подписываться. Мы приняли эту конвенцию всю. Там речь идет о том, что в статье 20-й говорится о так называемом... недоказанном обогащении, что-то такое. Но там те, кто прочитают на самом деле эту статью до конца, от начала до конца, поймут, что мы приняли, наше государство приняло на себя, по сути дела, все обязательства, которые есть вот в этой конвенции ООН о борьбе с коррупцией.
Тогда спрашивают вас, почему бы не подписать эту статью?
Так она, зачем ее отдельно подписывать? Она находится во всей конвенции. Это статья всей конвенции, а мы всю конвенцию утвердили.
Андрей Луговой, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас.
Спасибо большое. До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».